К этому не будет лишним запастись овощами и другими плодами.
Запасайтесь. Собрав в достаточном количестве плодов с хлебных деревьев, мы отправились искать то, что Ланд считал не лишним. Поиски наши увенчались успехом, и к полдню нам удалось собрать достаточное количество бананов. Эти превосходные продукты жаркого пояса поспевают в продолжении всего года, и малайцы, называющие их пизангом, едят их испеченными. Нам также посчастливилось добыть вкусных манг и огромной величины ананасов. Этот сбор занял много времени, но сожалеть не приходилось. Консель все время наблюдал за Недом. Гарпунщик шел впереди и, проходя лесом, изумительно легко срывал лучшие плоды, которые предназначались для наполнения запаса провизии. «Теперь у нас, кажется, всего достаточно», — заявил Консель.
«Хм!»
— ответил канадец. «Чего же вам не достает?»
«Из всего этого никак не изготовишь обеда», — ответил Нед. «Это, так сказать, финал обеда, десерт. А где же суп и жаркое?»
«Действительно», — сказал я. «Нед обещал нас угостить котлетами, которые мне кажутся проблематичными».
«Господин», — обратился ко мне канадец, — «охота не только не окончилась, но и не начиналась. Терпение быть не может, чтобы мы не встретили животного в шерсти или в перьях, если не в этой местности, то в другой».
«И если не сегодня, то завтра», — добавил Консель. «Поэтому я не советую удаляться и предлагаю возвратиться на лодку».
«Как? Уже?» — скрикнул Нед.
«Да», — ответил я. «Мы должны возвратиться до наступления ночи».
«Но который же теперь час?»
— спросил канадец. «Часа два», — ответил Консель.
«Как время бежит на суше!»
— воскликнул со вздохом Нед. «В путь!» — скомандовал Консель. Мы возвращались тем же лесом и дополнили наш запас пальмовой капустой, которую пришлось доставать с вершины особого вида пальмы, а также мелкими бобами, называемыми малайцами абру, и лучшего качества игнамами. Мы едва дотащили весь наш сбор до лодки. А между тем Недленд недовольствовался имеющимся запасом. Судьба ему благоприятствовала. В то время, как мы собрались сесть в лодку, он заметил несколько деревьев вышиной от 25 до 30 футов, принадлежащих к виду пальм. Эти деревья, не менее полезные, чем хлебное дерево, называются саговыми деревьями. Они также растут без всякого ухода за ними, размножаются отпрысками и семенами, как тутовые деревья. Недленд умел обращаться с ними. Схватив топор, он стал усердно и с такой силою им работать, что вскоре срубил 3 саговые пальмы, опудренные белой пылью. Я следил за ним скорее глазами натуралиста, чем проголодавшегося человека. Прежде всего, он снял с каждого ствола полосы коры в дюйм толщиной. Под этой корой оказался сетчатый слой продольных волокон, образующих самые запутанные узлы, содержащие в себе клейкую муку. Эта мука и была саго, съедобное вещество, служащее главной пищей малайскому населению. Затем Недленд разрубил стволы на куски, как рубят дрова. Добывание саго он отложил до более удобного времени, так как приходилось клейкую муку протереть сквозь решето, чтобы отделить волокнистые связки, затем высушить на солнце и, наконец, дать ей отвердеть в формах. В 5 часов вечера на нагруженной нашими сокровищами лодке мы отчалили от берега и через полчаса пристали к Наутилусу. Никто не вышел нам навстречу. Огромный железный цилиндр казался необитаемым. После выгрузки провизии я отправился в свою каюту, где ожидал меня ужин. Поужинав, я лег спать. На следующий день, 6 января, на корабле не произошло ничего выходящего из ряда обыденных явлений. Лодка оставалась на том же месте, и мы решили снова ехать на остров Гвебарар. Недленд рассчитывал на удачную охоту и намеревался посетить другие места этого острова. С восхождением солнца мы уже плыли. Увлекаемая также течением, лодка вскоре достигла острова. Мы высадились на берег и, рассудив, что лучше всего положиться на инстинкт канадца, последовали за ним. Его длинные ноги угрожали нас покинуть. Недленд пошел вдоль берега к западу. Перейдя вброд несколько ручьев, он достиг высокой равнины, окруженной прекрасным лесом. Несколько рыболовов бродило около ручейков, но близко к себе не подпускали. Такая осторожность подсказывала мне, что эти пернатые животные знакомы с двуногим нашей породы, и я пришел к тому выводу, что если остров и необитаем, то все-таки его иногда посещают люди. Пройдя равнину, мы подошли к опушке небольшого леса, оживленного пением и порханием множества птиц. «Тут только одни птицы», — заметил Консель.
«Между ними есть и съедобные», — заметил в свою очередь гарпунщик.
«Ни одной, дружище», — возразил Консель. «Я вижу одних только попугаев».
«Друг Консель», — заметил наставительным тоном Нед. «Попугаи по необходимости могут сойти за фазанов!»
«А я добавлю, — сказал я, — что эти птицы, хорошо приготовленные, весьма недурное блюдо».